Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, октябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 83.03, доллар 71.82, нефть Brent 83.97 и пара биткоин-доллар 647 долларов 77 центов за один биткоин. Вот такие вот дела. Значит, что интересного вы пишете? Вот вечная недовольность дает кровь, потому что он у нас донор. Это очень хорошо. С победой в Мариборе, Валерием, пишет Николай. Но это, видимо, что-то связанное с футболом, видимо, что-то связанное с Карпином. Видимо, что-то хорошо, и мы где-то там гарантировали себе место какое-то где-то, правильно? И в связи с этим Карпин остается тренером сборной, наверное, поэтому, да? А? Папа Карпин и его 11 поленьев победили, пишет тот самый Валера, Валера, любовь, надежда и вера. Всех с победой, пишет Евгений. Папа Карпин, да, понятно. Ждете Викторию Нуланд в открытом эфире? Не ждем, Эдмон. Карпин колдун, пишет Таргалак. Валерим ОКБ, пишет Мирон. Вчера ваш главрит хорошо почистил чат от антиваксеров, пишет Андрей. И это прекрасно. А какой чат, кстати? Я просто... Вот этот наш, который вот сейчас, или который на YouTube? Кстати, на YouTube у нас есть трансляция. Не забывайте туда заходить. И не забывайте туда, в общем, писать ваши какие-то добрые, интересные мысли. Это всегда хорошо. Трансляция тоже началась. Человек пишет про территорию Черногории, по-моему, до сих пор. Я не совсем понял, почему, но ладно. Может быть, это что-то по вчерашней теме. Давайте-ка посмотрим. Я сейчас открою этот потрясающий чат. Я бы хотел обратить внимание на то, что 1 миллион гектаров неиспользованной земли — это 10... тысяч квадратных километров, а не 100 квадратных километров. Да, это 100 на 100 километров, а не 100 квадратных километров. Мы уже вчера выяснили, Юрий, пожалуйста, не будьте таким душнилой. Мы уже вчера выяснили, что это 100 на 100 километров. 100 на 100 умножить получается 10 тысяч. Вот и все. Что непонятного? Мы так считали. Неправильно мы опять посчитали? Давайте заново считать. Какие проблемы? Нет, неправильно мы считали. Так что для сравнения, территория Черногории чуть больше 14 квадратов. Да-да-да, все, все уже неинтересно, уже, Юрий, уже неинтересно. Уже вчера все разобрались, уже люди звонили, сказали, что это все. 100 на 100 километров. На заставке похож на Билла Мюррея. Да, спасибо, я очень старался. Да и у меня есть ощущение, что я в каком-то смысле живу в дне сурка, да, потому что изо дня в день. Видите, мне даже некоторые люди с прошлой программы начинают сообщения писать. День сурка с этими гектарами, пишет Сергей. Вот. Че, опять, что ли? Пишет. Да. Ар и сотка — это одно и то же, пишет Шнайдер. А? Вчера вас выключил из-за этих счетов, пересчетов. Опять, что ли, выключать, пишет Андрей. Да не, Андрей, все, я выдержу. Я останусь. Я не стану поддаваться этому давлению, этим разговорам про эти земли. Все у нас такие латифундисты, что прямо страшно даже. Значит, давайте сразу из интересного. То, что почему-то не выложилось, кстати, у меня сейчас, я повторю. Разрешите повторить, дорогие друзья, вот здесь, вот, теперь это все выложилось. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида Ну, может, Фумио, честно говоря, абсолютно наплевать, заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. То есть на наши острова распространяется суверенитет японский. В свою очередь, МИД России неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Вот такой вот японский новый премьер. С его новыми, точнее, старыми заявлениями. Вот их новыми-то не назовешь. Уважаемые кроты, а не посчитайте нам гектары. Пишут. Короче, просто имейте в виду, что японцы пока не меняются никак. И вряд ли будут когда-то меняться. Одни и те же заявления у них. Так, Росгвардия предложила ужесточить выдачу разрешений на оружие. Новый законопроект предполагает, что желающих получить лицензию будут проверять МВД и ФСБ. Однако эта мера не коснется госслужащих и военных. Если ведомства сочтут гражданина недостаточно благонадежным, ему откажут в выдаче разрешения с формулировкой «в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод, возникновением угрозы общественной безопасности». По результатам проверки также могут аннулировать уже выданное разрешение на хранение, ношение и использование оружия. О, какие дела. Звучит ужасно, но Япония распорядилась бы островами лучше, чем Россия, пишет Олег. Передайте номер Олега кому-нибудь, кому надо, в органах. Пускай Олег из тюрьмы нам пишет. Ну, ладно, шучу. А это японский премьер переиграл в цивилизации, пишет Маугли. А чем это бюджетники? Кстати, Олег, я уверен, что любой японец распорядился вашей задницей бы лучше, чем вы. Подумайте над этим, Олег. Стоит ли ее отдать японцам? Может поменять Курила на концерн Toyota, пишет Лемур. Лемур, попробуйте поменять свой пенис на что? На машину, например. Не хотите с кем-нибудь махнуться пенисом на машину? А Курила это вообще сколько гектаров, пишет Мирон. А что за формулировка такая, недостаточно благонадежен? Какие критерии, пишет Панк 13. Ну не знаю, вот предлагают поменять Курила на Toyota. Мне кажется, недостаточно благонадежен. А мне грустно, очень сильно видна разница, значит, понятно, дискуссия, диалог, понятно. Что за гектары, что я вчера пропустил, могу помочь с подсчетами, Павел говорит. Не-не, не надо, спасибо. Что ж, государственники так задницами озабочены, пишет Маугли. Нет, не Маугли, что смекаешь. Почему озабочены? Просто вам понятный пример. Ну вот, всем тем людям, которые все время думают, что они пили бы баварское, шампанское, и японцы распорядились бы нашими землями лучше, чем мы. Ну так они и вашей женой бы распорядились лучше, чем вы. Я уверен, давайте не про задницу, давайте про вашу жену. Я уверен, что японцы лучше распорядятся вашей женой, чем вы. Я и предлагаю ваших жен отдать японцам. Потому что, ну, по-любому же они лучше распорядятся, правильно, чем вы. Отдаете? Есть такое предположение, что ваши дети тоже не очень довольны вами. И, возможно, японцы распорядились бы им и лучше. Может быть, отдадим ваших детей японцам? А что? Всем, кто предлагает отдать, например, земли японцам, я считаю, что нужно прямо их семью отдавать японцам, и все. Вас можно японцам отдать. Вы собой очень плохо распоряжаетесь. Реально плохо. Так посмотришь, никакого успеха в жизни. А так вот, может быть, японцы вами распорядятся правильно. В Японии хорошая система образования, пишет Александр. Когда это хамство закончится, пишет Алексей. Вы имеете в виду какое хамство? Когда всякие негодяи пытаются наши земли отдать японцам? Вот это хамство? Не знаю, не знаю когда. Честно говоря, Алексей, хотелось бы, чтобы как можно скорее. А что их премьер мог еще сказать? Его за другие слова бы сожрали, пишет Николай. Правильно. Надеюсь, там тоже есть такие люди, которые говорят, да у русских-то все получше будет. Обмельчал нынче японец, почему не требует Южный Сахалин, пишет Халдей. Давайте, может, один раз зафиксируем для всех, пишет Толя. Толя не может оторваться от темы. Один гектар — это 100 на 100 метров, итого 10 тысяч метров. Одна сотка — это 10 на 10 метров. Спасибо большое, спасибо, очень интересно. Отдайте японцев Курилам, пишет Мирон. Японцев, наоборот, надо. На принять Японию в состав России и пусть радуется землям, надо принять. Господи, сколько же идиотов на свете, а че они свои квартиры соседям не отдадут, пишет ОФЭ. Кстати, да, я думаю, что каждой квартирой вашей японцы бы распорядились гораздо лучше, чем вы. 100%. поделили бы аккуратно на свои квадратные метрики, все бы сделали четко, красиво, удобно. Вы живете в своих квартирах и используете их совершенно непродуктивно, абсолютно, это ужасно. Поэтому я считаю, что каждый, кто хочет курилы отдать японцам, должен начать со своей квартиры. Просто, японцы, забирайте, вот так вот. Забирай! По фэншую, пишет за плинтусом, конкретно по фэншую. Если к его заднице доприставить японскую... Тихо, тихо, Эдмон. Это... Ну, давайте в акрах посчитаем, пишет Игорь. Да не будем мы считать в акрах. Короче, с японцами понятно. Мне по оружию интересно поговорить. С японцами все понятно. Есть всегда пару человек, которые думают, что они пили бы баварское, если бы Гитлер победил. Ну, они всегда есть, эти люди. У них всегда есть несколько предложений вот к нам. Отдать это, отдать то, отдать все. Интересно, как они вообще в жизни себя ведут, эти люди? Они прям все раздают, я правильно понимаю? Ну, ты думаешь, нет? Хапают наоборот, да, хапают, ты думаешь? Я думаю, что они все раздают. К ним подходишь такой: старик, отдай майку, мне нужна. И он майку снимает, а, конечно, не вопрос, забирай. Я думаю, ты лучше ей распорядишься. Женщина идет, ты такой подходишь, говоришь: слушай, слишком красивая женщина тебе, может, отдашь? Он говорит: да, я думаю, что да, в целом, смотрю, ты, наверное, лучше ей распорядишься, правильно? Собаку свою, раз такой, да забирай, чего ты лучше распорядишься. Более того, ты приходишь на работу, чувак работает, ты подходишь к нему и говоришь: слушай, я считаю, что ты работаешь не очень хорошо, давай я твое рабочее место заберу. А он как бы говорит: ну не вопрос, забирай, да, ты все равно же, наверное, получше будешь работать. Я вот так вот посмотрел на тебя чисто по жизни, ты же лучше работаешь, наверное, работай. Так же происходит в жизни этих людей, да? Потому что если не так, то они говны. Ну, это если не так. Если они не раздают все и всем, а только раздают русские земли, да, вот так вот и направо, и налево, то они, получаются говны, которые свою, вот эту всю, вот этот мусор свой по жизни, который копится вокруг них, вот это мусор. Ну, знаете, каждый из нас копит вокруг себя мусор, сумку охраняет, как вот в песне Летова. «Всю свою жизнь я сумку охранял». Знаете? Нет? Лишь одно в моем кармане беспонтовый пирожок. Каждый из нас беспонтовый пирожок. Каждый из нас беспонтовый пирожок. Да? И же да-да-да-да. От Москвы до Кубани любит всякое говно. Любит народ нас всякое... По-моему, такое еще и, по-моему, вот так вот. Всю свою жизнь я сумку охранял. Всю свою жизнь я сумку охранял. Вот эти вот, которые охраняют сумку, почему-то раздают все время наши земли кому-то. Свою сумку охраняют, я уверен. Легче всего раздавать-то, что тебе, то, что тебе не принадлежит. Не понимаю таких недоделков, пишет Хантер. В этом-то и прикол, что вот они не чувствуют, что это им принадлежит. А я вот чувствую, как каждый сантиметр вот, мне принадлежит земли русской. А? Километры гектаров, ары, километры, все принадлежит. Видишь, каждая крупиночка русской земелюшки нашей, вот, она вот здесь вот, она бьет в сердце мне, понимаешь? Потому что мне даже ничего и смотреть-то не надо вдали, и вот на карты смотреть не надо. Я вот иду по ней и чувствую, наша русская земля, наше отечество мое. Все, что мне еще нужно? Конечно, одна боль за Аляску, конечно. Потому что, как пела великая группа, я считаю, конца 20-го столетия, начало 21-го, отдавай-ка сестрицу Алясточку, отдавай-ка родимую взад. Вот, помните такую строчку? Ну вот. Россия! Пишет Мышел. Да, спасибо большое. Какова инфраструктура Курил? Пишет Олег Сидоров. Олег, какова инфраструктура вашей квартиры? Ну, мне просто интересно. Олег не может успокоиться никак. Олег, пришлите фотографию, как вы живете. У меня есть ощущение, что это что-то не очень интересное. Ну, то есть, но мы все вместе посмотрим. Какая у вас тачка? Она лучше, чем моя? Олег, потому что если хуже, давайте я заберу у вас вашу тачку, которая хуже моей. Ну, как вариант. Потому что я распоряжусь лучше. Какова инфраструктура вашей машины? Есть ли у вас гараж, подземный паркинг? Есть у вас? Точно? А у вас есть вообще машина? А если нет машины, вы на велосипеде, а какова его инфраструктура? Все ли в порядке? Везде ли все смазано, так сказать? Велодорожки есть у вас? Нет? Потому что если в вашем городе нет велодорожек, вы, например, не в Москве, а я в Москве, то я готов забрать и ездить на вашем велосипеде по Москве, по велодорожкам у нас есть. Какова инфраструктура-то, Олег, в вашей жизни? Скажите мне, пожалуйста. А? Инфраструктуру Аляски России воспроизвести не в состоянии, пишет Смекаш. Да ну, и что там на Аляске, какая инфраструктура? Дома деревянные стоят, что ли? Ну, я много раз смотрел эти Discovery, как это называется? Ну, Discovery, фильм, где они золото ищут на Аляске. Там ничего нет. Там ничего нет, там дома какие-то деревянные стоят. Это все называется городок, и все, и ничего там больше нет. Ну, там какой-нибудь памятник стоит еще. И все. И люди с техникой где-то вдали пытаются что-то найти, какое-то золото. Инфраструктуру могут улучшить наши потомки, пишет Эдмон. Дороги, аэропорты, больницы, пишет Смекаеш. Ну, надо будет построить. Вам же сказали, вот у меня такое ощущение, что у нас есть где-то Олег вот этот и Эдмон, нет, и Смекаеш, вот двое. Значит, вам же сказали, в Сибири будем строить города. Я уверен, что конкретно Олег и конкретно Смекаеш написали, что они там никому не нужны. Вот 100%, даже можно не сомневаться, прямо они сказали, нафиг они нужны, зачем их там строить? Сейчас, сейчас сидят и, а где инфраструктура? Ну где? В вашем потопло вот этом, как в информационном кале, когда вы, ну в смысле, на кале я хотел сказать, в информационном накале, и не утопло, а сгорело. Вот она там и сгорела, потому что вам же как что ни делай, все не нравится же, понимаете? Деревянные международные аэропорты в Канаде и их... Не 10 тысяч, пишет Михаил. Ну вот и все. Деревянные аэропорты. Деревянные-то построим, я думаю. А деревянные уже есть? Ну и все. Ну и все, какие проблемы. Кстати, а кому нужны новые города в Сибири, пишет Игорь. Вот, всем нужны, чтобы инфраструктуру развивать. Чтобы потом Олег и прочие не писали нам, а где инфраструктура. Да лучше бы с Сибирью сейчас распорядились бы китайцы. Вот посмотрите, у китайцев инфраструктура, давайте мы им Сибирь отдадим, они там лучше распорядятся. Вот поэтому и надо в Сибири строить города, что непонятного-то. Ну, вот. Потому что вот у нас обязательно появляется какой-то очень умный человек, который не понимает, что основная ценность на планете Земля сегодня – это сама Земля. Что это исчерпаемый ресурс. Ну, такая вот есть проблема, что людей становится больше, а Земли больше не становится. И, например, в каких-нибудь странах маленьких об этом знают. Например, в Японии. Я имею в виду территориально небольшая страна относительно. По населению они очень даже, ну, в какой-то степени с нами сравнимы. Вот. И все это знают. Вот эти все насыпные острова из мусора приходится некоторым делать. Потом рассказывать какое-то прекрасное жемчужина, какой подарок судьбы вообще. Из мусора насыпанные острова, и на нем недвижимость построена. Все знают. Все понимают, насколько Земля важна. Не понимаю только несколько дебилов в России, которые обязательно об этом всегда в комментариях пишут. Понимаете? Ну, это такая проблема. Ну, люди не понимают, в чем смысл Земли. И не понимают, что это исчерпаемый ресурс. И не понимают, что она вот, ну, необходима. Вы же пока на Луну не улетели, правда? Как только улетим куда-нибудь, где можно будет более-менее жить, какую-то экзопланету еще захватим. Еще не факт, что мы ее захватим, может, она нас захватит. Ну, в смысле, вы поняли. Вот, какую-нибудь экзопланету возьмем, тогда можно будет, наверное, расслабиться немножечко. А пока, извините, главный ресурс на Земле – это Земля. Потому что на Земле есть вода. А вода – это дождь, идущий из твоих слез. Мне кажется, мне можно было бы, ну, в смысле, ну, понятно. Это ресурс. Маленькая страна, нет ресурсов. Большая страна, есть ресурсы. Кстати, о ресурсах. В чей карман они поступают? Не в мой точно, пишет Игорь. Ну, если вы можете часами писать в Телеграм с утра и ничего не делать, Игорь, я думаю, что ресурсы какие-то вам в карман все-таки поступают. Потому что если бы вы были бедным чернокожим парнем в Африке, вы бы сейчас искали, как бы умыться водой, а не мочой коровы. И было бы легче, наверное, да, осознавать, что в вашей жизни... вот сейчас, с этого момента, вам легче осознать, что в вашей жизни не все так плохо. Ну, то есть вы же пишете, все нормально. Военные, например, используют брошенные города в качестве целей, пишет Смит. Это прекрасно. Да это бред все про города в Сибири, пишет Ларек. Да, конечно. Когда построят, тогда и будете говорить. Под носом у Москве полная Ж, Тверская, Псковская, Смоленская. Мелкие города рушатся, работы нет. Ну, потому что они не нужны, а поэтому они и рушатся. Ну, вы как бы вам это объяснить-то помягче? Потому что есть города, которые никому не нужны. Потому что они потеряли свой смысл. Есть села, которые никому не нужны, потому что они потеряли свой смысл. В них можно, конечно, вкладывать деньги, но это бесполезное занятие. Ну, как-то вот так получается. Ну, такое бывает. Бывают города, не представляющие исторической ценности, соответственно, никакого туризма там не устроишь. Не представляющие промышленной ценности, соответственно, ничего ты там не сделаешь. Не представляющие ценности вообще никакой уже. Со временем такие города умирают. Ну, такое бывает. Был построен какой-то город вокруг какого-то завода, этот завод исчерпал себя. Уж не знаю, город вокруг завода по производству китового жира. Вот правда, никому же не нужен теперь, правда? Вот, и все, этот город исчез, например. Если не смог переквалифицироваться, и что дальше? Ну, как вариант, понимаете. Вот одни источники энергии были, поменялись на другие источники энергии. Соответственно, стали расти те города, которые построены возле того, где добывают эти источники энергии. Стали расти города, которые как-то связаны с нефтью, с газом, да? Ну, мы же это прекрасно понимаем. Что такое Сибирь, сказать? Или не сказать, что такое Сибирь? Некоторым кажется, наверное, что Сибирь — это просто такое место, где ничего нет. И там, где ничего нет, построят город. Ну, нет, это немножечко нелогично, понимаете. Проблем все равно хватает. А отрицать это нельзя, пишет Мышел. Конечно, нельзя отрицать. Но посмотрите на себя в зеркало, любой. Проблем хватает, отрицать этого нельзя. Но это же не значит, что не надо развиваться. Это же не значит, что не надо, там, ну, смотря, конечно, если вы бороду отращиваете по-другому, но тем не менее, ровнять бороду с утра или брить бороду с утра, правильно? Зубы чистить надо? Надо. В отпуск съездить надо? Надо. Машина вот у вас есть. Есть у вас машина? Чего вы ее продаете? И можете ездить до конца жизни, но вы зачем-то ее продаете, покупаете себе новую, правда? Правда? Зачем, если у вас есть квартира, покупать новую квартиру? Ну вот зачем? Зачем, если у вас есть дом, строить новый дом? Или строить дачу? Зачем? Тем более, когда речь идет о том, что вы, например, квартиру имеете здесь, а дачу у вас в Тверской области. А кто-нибудь скажет, ты посмотри на СНТ в Подмосковье. Посмотри, это развалюха на развалюхе, СНТ в Подмосковье. Почему ты дачу в Тверской области строишь? Ну, есть на то причины, видимо, какие-то, да? Ну, есть. Лёша, бред какой-то несёшь, пишет Андрей. О, это самый мощный аргумент, Андрей, из всех, которые я слышал. Мне кажется, я говорю гениальные вещи, Андрей. Вот, вам кажется, бред. Давайте попробуйте проаргументировать как-то свою позицию. Ну, что ты такое? Лёша, бред несёшь. Но это вы так с женой будете спорить. Дур ты, дура, сам дурак, и всё. Ну, в смысле, мы все так спорим, да, правда? Дома мы все так спорим примерно. Теперь уже не наше. Лес вывезен в Китай, пишет Фёдор. Ого. Фёдор, протрезветь надо. Это сильное заявление. Еще не весь лес вывезен в Китай. Ну, давайте так. Чуть-чуть осталось. Слегка еще есть леса у нас, Федор. На меня, на вас, вот, на Олега и на Смекаешь еще хватит. А что делать с людьми из ненужных городов? Гастерами в Белокаменную переправим эшелонами, пишет Игорь. Вот, понимаете, у Игоря голова не работает. Игорь, отвечаю. Хотя вот Николаев вроде. Может быть, это тот самый, который дельфин и русалка? Я надеюсь. Да, не, почему? Надо тогда человеку объяснить, это уважаемый человек вообще. Давай объясним. Значит, что из ненужных городов людьми делать? Как раз эти люди из ненужных городов, чтобы не ехать в Москву, они будут переезжать рядышком, там, в Сибири, из одного города в другой. Поняли? Потому что сейчас как раз все и едут в Москву из всех ненужных городов. А их примерно все города. Ну, я, может быть, перебарщиваю немножко. Есть, ну есть более-менее полезные. А? Ну, Екатеринбург есть, но из Екатеринбурга едут. Из Екатеринбурга ты в нашей профессии практически не видишь людей по одной простой причине. Они могли бы быть в газете, но они могли бы, короче, быть на телевидении, потому что они вот так вот разговаривают, и поэтому на телевидении, на федеральном екатеринбургских, короче, не будет вообще никогда. Но это факт. Ну, то есть у екатеринбургцев, ну, есть такой говорочек, поэтому они, короче, делают свою вот эту историю там у себя. Вот. Но у них сильная журналистика, на самом деле. Сильная. Но вот есть проблема с тем, как они произносят слова. Иногда. Ну, у некоторых нет, поэтому для них и проблем никаких нет. Рок зато у них классный, да? Вот. Кроме России, захватом территории никто не озабочен, пишет Смекаешь. Вот что написали. Смекаешь, вам самому не стыдно? Зачем же тогда ведут захватнические войны американцы годами, десятилетиями? Зачем же они пытаются какую-нибудь страну переделать в кавычках демократическую, проамериканскую? И даже могут это делать десятилетиями. Правда, у них потом ничего не получается, но тем не менее они очень сильно стараются это сделать. Зачем же тогда японцы вдруг о курилах заговорили? Ну, слушайте, я вам примеров могу привести очень много, но если хотите, после новостей. Но мне кажется, не надо быть такими ленивыми, и немножко надо думать и без того, что я говорю.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, октябрь, день 12-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем! Один из слушателей мне написал, что молчите, нельзя, пишет Александр его зовут. Александр, а чего нельзя-то? Напишите еще раз. Вы, наверное, думаете, вы один пишете, да? Ладно, бывает, бывает. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 83.06, доллар 71.85, нефть Brent 83.94 и пара... Биткоин доллар 57 448 долларов 25 центов за один биткоин. Вот ты меня принципиально не читаешь, пишет мне Квазиморда. Почему? Вот эти люди, правда, можно я раз и навсегда скажу одну вещь? Нет никого, кого я принципиально не читаю, по одной простой причине. Просто мне пишут многие люди сразу, одновременно. И кого-то я успеваю прочитать, кого-то не успеваю. Принципиальности для меня нет, потому что, как бы, какая мне разница? Вот, я читаю сообщения и читаю. Тема вчера, Сурков, вы пишете, выпустил интересную статью про безлюдную демократию. Знаем, знаем, цитаты видели, может быть, к ней еще вернемся. У тебя аргументы тоже так себе, ни одного. Но зачем нужны новые города? Аргументы приведешь, пишет Игорь. Игорь, да я их приводил час, вы, ну не час, а полчаса. Вы не слушаете ни черта. Потом говорите, что у меня аргументов нет. Ну, сколько ж можно-то? Новые города — это новые рабочие места. Новые города — это попытка нашу гиперцентрализацию московскую как-то растянуть хотя бы по стране. Новые города — это попытка деятельная, если они будут, заселить те земли, в которые не заселены, развить инфраструктуру, о которой вы все время ноете, что ее нет. Новые города — это движение в правильном направлении. Чего-то непонятного. Не аргументы это все для вас, конечно. Чел, наверное, у вас впервые, пишет Шенли. Наверное. Это не аргументы, а сотрясание воздуха, пишет Игорь. Наверное, действительно близ впервые человек. Нет, сотрясание воздуха — это ваше сообщение сейчас. Вот вы не понимаете, Игорь, и поэтому сильно обижаетесь. Аргумент заключается в том, что гиперцентрализованное государство, такое как у нас, которое собирает в один город все это государство, это неправильно. Было бы неплохо, если бы у такого большого государства были бы другие хорошие города, где люди могли бы жить, поживать да добра наживать. Новая стройка, любая, это всегда развитие инфраструктуры, производств, рабочие места, налоги. Чего непонятного? Нур-Султан возвели, и там подобное, и нам подобное нужно, пишет Умка. Из чего кармана будем строить? Ой, Игорь, вы достали меня, реально. Вы такое ощущение, вот человек, который ни одного, вот ничего не открыл, вот ни одной, типа, газеты не открыл, не послушал ни одного эксперта, пришел и никак не может успокоиться. И воняет. Хватит вонять, Игорь, ну уже 10 тысяч раз ответили вам, из чего будут строить эти города. Все, не из вашего кармана замечательного их будут строить, все. Все, отстаньте. Вот самое интересное, что мы начали разговор с того, что один из людей странных написал, что типа курило бы японцами, японцы лучше бы курилами распорядились. В том смысле, у них была бы инфраструктура. А японцы за какие деньги строят инфраструктуру? Ни у кого же вопросов не возникает, правда? Но государственная инфраструктура строится за государственные деньги. Это ясный пень, всегда так. Иногда есть частные инвесторы, которые готовы вложить в это деньги. В целом, Сибирь, это понятно, это лес, это газ, это нефть, это чего только нет. Соответственно, все эти компании с удовольствием наверняка вложат свои деньги для того, чтобы, собственно, развивать все те начинания, которые они развивали всегда. Ну вот и все. Чем хуже строительство заводов в имеющихся городах, пишет Александр. Александр, вот смотрите, если строить новый город, например, вот я на примере Москвы приведу, да, логику, объясню логику. Вот в Москве очень сложно сделать нормальные дороги и нормальную дорожную сеть для того, чтобы вы не перестали ныть и рассказывать, что вы стоите в пробках и невозможно, значит, ездить по Москве. Москву надо строить вторым этажом, чтобы в ней что-то поехало. Почему? Задаетесь вы вопросом. Ответ очевидный, потому что Москва формировалась веками. И в те века, когда Москва только появилась, естественно, автомобилей не было. И Кремль, когда появился, автомобилей не было. И даже когда появилось третье транспортное кольцо, и даже когда появился, ну, в смысле, МКАД, все равно автомобилей столько не было, сколько сейчас. И когда вы строите все эти вылетные, влетные и прочие магистрали, вы рано или поздно все равно доезжаете до центра. И, например, вам надо проехать по Кремлевской набережной или вот эти все мосты. Такой большой, малый, каменный, не каменный, любой. Вот мосты, по ним надо проехать. И как бы вы ни крутили, все равно в этой точке все сходится все время. И начинается ужас и мрак. Поэтому, например, центр города приходится делать односторонним, чтобы хоть как-то этот центр города ехал. Поэтому вокруг Кремля вы едете по часовой стрелке, правильно? А против часовой вокруг Кремля вы не проедете, потому что это невозможно. Правильно? Правильно. Только если вы выедете на набережную и там поедете уже против часовой. Это возможно. С другой стороны. Через реку надо переехать. Это я к чему рассказываю? Это я говорю к тому, что есть старые города и есть новые города. Почему люди строят новые города? Потому что есть в них резон строительства этих городов. Вот за каким же... Простите, надо сказать хреном. Хреном. По-другому не скажешь. Петр Первый строил Санкт-Петербург. Ну, была же Москва уже на тот момент, правда? Ну, Тверь была же, да? Же есть была, Новгород был, же есть, Владимир был, чего только не было. Но какого-то черта этот идиот, да, ну как, по вашему мнению же, Петр Первый идиот, это и по мнению тех, кто считает, что города строить не надо, какого-то черта поперся строить этот Санкт-Петербург, никому не нужный, правильно? Кому он нужен-то? Ну, где-то в болотах. Где-то на севере вдруг возводить что-то потрясающее, какую-то жемчужину. Зачем она была нужна? Уж я не говорю о тех, кто основал Москву зачем-то здесь. И зачем-то ее строил здесь. В итоге мы имеем самый северный мегаполис из всех возможных. Ну, гипергород просто, огромный город. Не мега, а мега-мегаполис. Ну, там говорят, около 20 миллионов человек в нем проживает. На севере. Инфраструктуру здесь наладить, это вам не в Нью-Йорке. Ну, так, на всякий случай, по погоде просто посмотрите, на всякий случай. Так вот. Отметьте. Значит, в Новосибирске... А почему вы думаете, что новые города обойдет стороной точечная застройка? Потому что, Скиф, точечная застройка появляется там, где нет квартальной. Где нет плана города, где уже все отстроено. И все такие чешут репу, а куда еще вставить дом? А давай вставим вот сюда, где парк был. Давай. И вставляют дом. Точечной застройки в Москве-то уже нет почти. Уж не знаю, вообще есть или нет в принципе. Сейчас строят кварталами, сносят старое говно ваше, из которого вы выезжать не хотите. Оно действительно старое и действительно говно. Сносят. Есть, правда, некоторые люди, которые объявляют себя активистами и говорят, что они будут жить в этих гнилых хрущевках до конца своих дней, потому что они их очень любят. Это невероятно комфортное жилье. Что, конечно же, абсолютное вранье. Просто есть парочку активистов, которые поднимают людей на бунт всякими разными, всякой разной чепухой. Сейчас все наладилось, потихонечку люди получают то, что получают. А те, кому сказали, ой, а для вас реновация дойдет в 2035 году, они нос повесили что-то. И стали делать ремонты в своих старых хрущевках. Ну, мы сделали ремонт, потому что нам-то до 2035 года точно сносить не будут. И все, все, грустные уже сидят. Конечно, конечно. Новые города смогут притянуть квалифицированные кадры только зарплаты, пишет Александр. Абсолютно верно. Это скажется на стоимости выпускаемой продукции. Продукция будет неконкурентной, будет продаваться по завышенным ценам госзаказчикам. Будет государственное регулирование, еще дальше уйдем от рыночной экономики. Что в этом хорошего, пишет Александр. Странный прогноз. Значит, притянут зарплатой. Вот. Это скажется на стоимости выпускаемой продукции. Ну и что? Вы же покупаете айфоны втридорога. И ничего, и все нормально. Продукция будет неконкурентной. Почему? А что будут там производить, и что это должно быть такое, и почему вы считаете, что это будет неконкурентное? А если там будут производить оружие, например? Почему оно будет неконкурентное? Ну, я не знаю. Будет продаваться по завышенным ценам госзаказчикам, пишет Александр. По завышенным ценам сейчас продаются машины, вам без всяких госзаказчиков. Просто она приезжает и вдруг становится на 4-3 миллиона дороже. Просто в автосалоне. И ничего, покупаете. И все нормально. Но как касается госзаказчиков, так сразу у вас начинаются беды какие-то, правда? Ну, по завышенным ценам вам продают все. Вообще все. Особенно машины. Прямо сейчас. Корейские, немецкие. Какие там, американские, которые никто не покупает. Еще кто-то покупает американские машины? Чертовы маньяки, ну ладно. Это ваше дело. Я, в принципе, не лезу к меньшинствам, ну, в смысле, автомобильное меньшинство. Не сексуальное, а автомобильное. Серьезно, кто американские машины берет, ну, правда. Это же ведра. Ну, по завышенным ценам. Не, ну, Камара, может быть, можно было покатать. И это, Корвет можно было бы, да. Корвет можно было бы. Я, может быть, Корвет сам когда-нибудь возьму, кто его знает. Но он стал убогим. Он был вот С7 хорошо, С8, что за урод? С8 это какой-то не до Феррари. Когда ты издалека посмотрел на Феррари и сказал, я тоже так могу. Я тоже, смотрите, сейчас сделаю среднемоторную машину. И сделал, ну, чисто ужас какой-то просто, мрачный ужас. Ну, для фильма «Трансформеры» пойдет. Но в целом, С7, вот она была красивая. Рам 1500, пишет Трефит. А что вы, ЗИЛ-131 возьмите, докатайтесь на нем. Че, какая вам разница? Вам зачем этот грузовик? «Мустанг норм», пишет Карл. Не, ну, по сравнению с «Мустангом», «Мустанг норм». По сравнению с немцами, это, конечно, просто позапрошлый век. Ну, что ж тут поделаешь, ну, что, извините. А как же «Эскалейд», пишет Константин. А, это недвижимость, которая движется? Это понятно. Это машина, да? Это... «Форд Раптор». О, ездил я на «Форде Раптор». Прикольная тема. Прикольная. А, не, это «Рейнджер» был. По-моему, «Рейнджер». Руки чуть не отвалились на нем. Он рессорный был. Очень современный автомобиль. А «Раптор» — это, наверное, F-150 «Раптор». Но F-150 не ездил. Но в целом, я так понимаю, что в городе эти машины берут люди, пытающиеся побороться как-то со своими внутренними комплексами, серьезными очень. И если это используется как закрытие гештальта, если это прорабатывается с психологом, то если человеку надо, то, конечно, пускай берет. Ну а так вообще на 6-метровой машине в городе, наверное, ну, не очень комфортно, я так предполагаю. Я лишь предполагаю, я не то чтобы прямо настаиваю. Но если что, я бы взял бы. У меня тоже есть всякие разные боли, неразрешенные кризисы внутри. Конечно же, да. Я бы тоже себе взял F-150. А почему нет? У меня Мондео был, офигенная тачка, пишет Александр. Да, только к Америке никакого отношения не имеет Мондео, по-моему, да? Ну, это же какое-то европейское, это как фокус. Американцы-то на них и не ездят, наверное, нет? А у Даренко же был Рам, кажется, пишет Иван. Ну, никто не идеален, в конечном счете, никто не идеален. Но в итоге все-таки покойный шеф наш пришел к каким машинам? Помните, да? К немецким пришел. И самое главное, пришел к мотоциклам, правильно, красивым, эстетичным, не самым громким. Не вот эти Харли Дэвидсон, трясущиеся под задницей, огромные и дорогие, а все-таки элегантные триумфы, да, были? С другой стороны, я так понял, индийцы производят «Триумф», и, по-моему, индийцы вообще все мотоциклы уже делают, кроме японских, нет? «Американские тачки хороши для езды по прямой», пишет Ильдар. Ильдар, не знаю, не было у меня американской тачки, поэтому, собственно, ничего не могу сказать. Один раз проехал пару кругов вокруг работы на «Корвете», мне понравилось. Классно. Буксует прям, и мощная такая, и звук очень приятный. Ну, то есть, если бы повыпендриваться, я бы «Корвет» взял. Чисто ради звука и как он выглядит. Но С7, не С8. С8 выглядит так, как будто бы попросили ребенка все-таки, да? Вот. Попросили ребенка собрать машину. Ну, так по мне. «Дрова это все», пишет АМС. «Только немец», пишет Александр. «Харли — говно, но мотоцикла лучше еще не придумали», — пишет Николай. «Сам-то ломанешься в сибирские Детройты», — пишет Игорь Николаев. Игорь, конечно, нет. Понимаете, в чем дело? Я ведь не пишу на радио о том, как у меня все плохо, и какая у меня низкая зарплата, и как я себя плохо чувствую, и как у меня нет рабочих мест. Я же пристроился, понимаете, хорошо. Давайте говорить откровенно. То есть мне было бы тупо ломиться в сибирские Детройты. Жвачечку зажую еще одну. И вот же я пристроился и так, понимаете, если бы у меня беда была какая, хотя, с другой стороны, если мне скажут, Леша, ты знаешь, денег много, реально, надо там телеканал, например, сделать, и радиостанцию, и будет называться там, «Говорит и показывает Сибирь», и денег реально много, вот просто, Леш, денег просто очень много, серьезно. Ну, я подумаю, на самом деле, о чем мне тут делать? О чем мне тут делать? Там будет новый город, новый асфальт. Отлично. Цепи, да? Новый город, новый асфальт. Значит, новая машина, потому что много денег. Может быть, несколько. Новый дом. Там гараж. Интернет у меня есть. В принципе, для связи с миром достаточно, правильно? Ну что, я по Москве прям хожу пешком и узнаю новости. Че мужики нового говорят? О, что там? А в этом районе что? Нет, я просто новости читаю в интернете. Глобализация в этом смысле произошла, информационная, поэтому нормально абсолютно. Может быть, и подсвалил бы. А почему нет? Why not? Not. Why not? Вот почему нет? Какая разница-то? До Оренбурга будет ближе, пишет Леха. Ну, в Оренбурге-то ничего не изменится. Как понять, хороши для езды по прямой? А есть машины, которые плохи для езды по прямой, пишет Виктор. Нет, есть еще машины, которые могут поворачивать просто. Это есть такая тонкость, вот, Виктор, понимаете? Ну так поезжай, сделай ТВ-канал сам, а не на чьи-то деньги. Народ-то поедет на свои деньги, а ты на чужие, хитро, пишет Николай. То есть народ поедет на свои деньги, Игорь Николаев мне пишет. Игорь, прямо сегодня парад идиотских заявлений какой-то у вас, странно. Все-таки надо бросать пить. Народ поедет на свои деньги, будет строить там дома, что ли? Говорят же, город построят. И людям скажут, приезжайте. Я и говорю. Поэтому не на свои деньги там будут дома строить люди. А им скажут, вот город построим, приезжай. Занимайся делами, все, работай. Вот тебе квартирка, вот тебе то, сё, 5-10-я работа. Вперед, 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 вперед. Камон. Так же и здесь, я об этом и говорю. А вы предлагаете мне что это? Начать ТВ-вещание с того, чтобы где-нибудь руду какую-нибудь выплавлять, чтобы добывать. Да? Колоть, переплавлять и в передатчике, да? Самому, может, еще и спутник сделать руками своими? Не запустить его в космос или что еще? Чем еще заняться? Ну, так и приезжай и делай ТВ-канал. Вот тебе квартира, работает. Вот вы идиот все-таки, Игорь, я не могу. Правда, я страдаю от вас. Знаете почему? Потому что, во-первых, вы своим идиотизмом заполнили весь эфир. А во-вторых, потому что вы никак не можете понять, что точка притяжения должна быть. Вот сейчас вы поедете в Сибирь, вот в Сибирь, в лес, ну, лес, и будете там делать канал, ничего у вас не получится, что вы тупите-то? Потому и говорят, что это государственная программа, туда будут инвестироваться средства, это будут делать специально для того, чтобы развить эти регионы, чего непонятного? Вы что такой тупой? Как можно быть таким тупым, я не понимаю, это как, ну вот что ты ждешь, когда сделают трек, чтобы стать гонщиком? Ты пока вот бери, гоняй в поле на формульной машине. Ну, возьми, догоняй. Ну, как гонять? Трека нет. Ну, трек нужен сначала построить, чтобы... Ну, сначала Moscow Raceway строишь, потом ты ставишь рекорд кольца на Moscow Raceway. Чего непонятного? И гору драйв сначала строишь, потом туда пускают Формулу-1, а не наоборот. Ну, что же, ну, нельзя же быть таким-то дураком. Ну, как это... Будут новости Сибири. Сегодня кошка родила котят. На этом все, пишет Панк 13. Почему? Сместится же, да уже смещается центр мира. Туда как раз ближе к нашей Сибири, чем к нам. Мы скоро на отшибе будем. Сами посмотрите и сами посудите. Европа, кому она нужна? Она уже никому практически не нужна. Сейчас они добьют все, что у них было своей зеленой энергетикой вонючей. Перестанут делать нормальные машины. Вот. Будут шить из газа, у них будет только, ну, известно, сероводород из их задниц. Все, больше у них ничего не будет из газа. Будут как, ну, даже я не знаю, с чем это сравнить. Все, промышленный потенциал потеряют свой, никому интересно не будет. Весь промышленный потенциал будет Азия. Все, Азия, там Азиатско-Тихоокеанский регион, там американцы. Ну, вы сами посмотрите, что такое Тихий океан. Там американцы, там Китай, там Япония, да. Там вот это всякие, Австралии никому не нужны, но тем не менее они есть, они будут военным таким центром именно для американцев. Ну, вы знаете этот АУКУС и что-то еще, они там создают военный альянс. Ну, то есть мы понимаем, что в Азии будет центр, и в этом смысле Европа превращается в окраину, в Украину. Окраина, вся Европа это окраина будет, вся Европа будет не Украина, це Европа, а Европа, це Украина. Она никому не нужна будет. Ну, кому она нужна будет? Что там делать? Народу. Пшик. Правильно? Ну, пшик народу. Что там? 500 миллионов? Ну, в одном Китае больше. Вот. Индия интересна. А эти все страны, типа Восточной Европы, где вообще никто не живет. Кому они вообще нужны будут? Непонятно. Что-то ходят там, просят. Дайте такую ракету, дайте сякую, помогите здесь. Мы боремся с Россией. Махнут рукой и скажут, да это вообще неинтересно все. А Россия вымрет к тому времени. Ну, с вами-то вымрет, конечно, смекаешь. А так А так-то что по новостям с экспертами, пишет Ларек Марек. Ну вот мне задаете тупые вопросы, никак не могу к новостям перейти, Ларек Марек. Вот задавайте побольше тупых вопросов. Никогда вообще никаким новостям не перейдем. Вот. Слышали, что на Кольском полуострове сейчас большую верфь строят, и там будет новый город. Там будут строить корабли из бетона по 500 метров в длину. Целые острова, пишет Михаил. Не слышали. Спасибо, кстати, Михаил. А я вот вижу, как народ ломится в сибирские гектары. Ага, кстати, что там с очередной фикцией государства с сибирским гектаром? Это пишет Игорь. Вот видите, а вы меня потом спрашиваете, где звонки? Ну тут Игорь, успокойтесь сначала, напишите все. Игорь, заткнись, будь ты проклят, вот так вот. Почему ты нам не даешь? Ну, Игорь, вообще, я здесь вообще ничем не виноват. Вот, по поводу гектаров. Гектар, конечно, нафиг никому не нужен, инфраструктуры-то дополнительной нет. Вот вы мне сейчас скажете, вот мы тебе даем гектар в Тверской области. Вот в Тверской. И что? И нафиг он мне нужен? Ну, как дачу чисто я смогу его использовать. Или мне скажут, мы тебе даем гектар в Оренбургской области. Спасибо большое. И что? Ну, зачем он мне? Он мне не нужен. Это абсолютно неинтересно. Не, я бы взял. Все, что на халяву, я возьму. Но в целом, ничего бы я там не делал, это понятно. Поэтому нужно сначала, соответственно, что-то предложить нормальное. Вот Россия не умеет в инфраструктуру, пишет Смекаешь. Так вам и говорят, что эту инфраструктуру построят, хватит тупить-то. Ну что за дебилизм-то? Ну правда, это невозможно, по кругу ходим. То ли тролли, то ли дураки, вот не пойму. Ну правда, давайте подумаем, что это тролли. Это даст нам возможность двигаться дальше. Поразительно. Ладно, сейчас еще поразительные вещи. Суд Благовещенска дал автомобилисту 2 года колонии за укус полицейского. Также фигурант заплатил автоинспектору 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Как сообщает ГТРК «Амур». Вот, видите? А вы говорите, нет, журналистики-то. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Жителям Благовещенска за рулем остановили для проверки документов. Он был пьян. Однако пройти экспертизу в наркологическом диспансере отказался. Мужчина попытался сбежать, а когда его повалили на землю, укусил инспектора за палец. Тот провел 3 недели на больничном. На суде нарушитель рассказал, что полицейский якобы сам засунул ему палец в рот. А ему палец в рот не клади, этому нарушителю, да? Я правильно понимаю? Вот бывают такие люди. Это не про вас, Игорь, нет? Нет? Шучу. Алексей, не обращайте внимания на провокаторов. Да почему это не обращать? Это же моя... Как вы не понимаете? Вот только провокаторы меня и понимают. Вы же понимаете, что если не обращать внимания на провокаторов, то и говорить будет не о чем. Ну, потому что все, очевидно, понимают, что города новые строить нужно. Всегда это делали. Это хорошо. Инфраструктуру развивать нужно. Если будет нормальная инфраструктура и зарплата, люди поедут и будут там жить с удовольствием, получать хорошую зарплату и наслаждаться новой хорошей инфраструктурой. Разговор окончен сразу, понимаете? Итак, любая тема. Если вдруг не появится человек, который на теме «Да, японцы лучше бы с курилами разобрались», что тогда? Тогда мы просто говорим, значит, это наша земля, японцы рот закрыли свой, пошли вон, мы ни пяди своей земли не отдадим. Мы все с этим согласны? Да, все, понимаете? Тогда и обсуждения нет. Так что мы в каком-то смысле всегда, конечно, провокаторов, в кавычках, благодарим за их провокационную позицию. Побольше провокаторов. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
СМИ узнали о планах Кабмина ужесточить наказание за пьяное вождение. Я бы еще за пьяные сообщения в эфир бы тоже ужесточил бы наказание, а его нет. По сведениям Коммерсанта, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил разработать предложение по введению уголовной ответственности за езду в состоянии опьянения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов. Закон в этой сфере ужесточили 3 месяца назад, однако, как Хуснуллин пояснил изданию, смертность в пьяных ДТП снижается медленнее, чем надо. Цитата. «Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому я дал поручение рассмотреть ужесточение ответственности вплоть до уголовного наказания», заявил вице-премьер. По его замыслу, за нетрезвую езду надо лишать не только водительского удостоверения, но и прав на управление поездом, самолетом, яхтой, а также возможностью владеть оружием. Ракетой тоже не забыли добавить. Ну, короче, жестко, да? Смотрите, если пьяным поймали, то поездом управлять запрещено, самолетом управлять запрещено, яхтой запрещено и владеть оружием запрещено. Правда, там сказали, что до от определенного состояния опьянения это будет считаться. То есть прям надо быть, видимо, очень сильно пьяным. Но пока не сказали, от какого состояния. То есть, похуснули, но тюрьма плачет, пишет Алексей. Ну да, ну да. Пока, по-моему, не по нему, а по другим людям, нет? Я только что вернулся с Шикотана и Кунашира. Путешествовал почти месяц. Чтобы попасть с Шикотана на Кунашир, нужно либо на вертолете лететь за 2-300, но летают не всегда. Часто погода не позволяет неделями лететь. Либо на большом корабле раз в 4-5 дней ходит. Либо почти каждый день ходят два плашкоута. Судно очень похожее на грузовые баржи, где перевозят на открытой палубе людей, пишет Сереж Замкадный. Есть небольшая каюта, но по факту везут кое-как от 5 до 10 часов в зависимости от погоды за примерно 1100 рублей. Вот эти плашкоуты передали курилам японцы, название у них «Дружба и надежда». Дружат и надеются. Передали их в начале 2000-х, когда сообщения между островами наши власти забили. И эти корабли до сих пор помогают местным жителям хоть как-то перебраться с острова на остров, пишет Сереж Замкадный. Надо кораблей побольше. Игорь пишет мне, что мне далеко до Сергея Леонидовича. Конечно, ведь я же живой. А как я любил на поезде после коньячка подрифтить, пишет Панк 13. А люди в новых городах там тоже будут новые, все интеллигентные и воспитанные, или опять мигрантов наберут, пишет Скиф. Как вас не отпускают города? Они что там принимают в Думе, им нужно на входе в трубку дуть и мочу, что ли, сдавать, пишет Владимир. А какая Дума, я не понял. Вице-премьер заявляет. Вот знаете, когда вы мне пишете что-то подобное, как вот вам говорят вице-премьер, это явное дело, да, правительство, явно, понятно. Вы почему-то пишете Дума, я вдруг понимаю одну вещь. Вы ни черта вообще не понимаете, как устроено... Как вообще, куда сходятся какие власти в России, кто чем, за что ответственен, кто чем занимается, кого выбирают, кого назначают. Поэтому, наверное, все вот это потом жуткое незнание предмета и приводит к тому, что все претензии у нас сводятся к «А сейчас мы этих уберем и будем жить хорошо». Ну, очень плохо, что вы путаете правительство и Думу, ну, не знаю. Конечно, наверное, можно сказать, что вы это делаете, потому что это все одно и то же. Ну, как бы да, но как бы и нет. Все-таки ваша правая рука и ваша левая рука — это все равно разные руки. Даже если они, в общем-то, руки, и они ваши, да? На Курилах бензин стоит по 62-65, а молоко по 200-250. Местным рыбу ловить официально нельзя, но все ловят. А что делать, пишет Сережа. Ну, главное, чтобы не наказывали. Куда мне свой Боинг теперь девать, пишет Александр. Боинг? А, вы по поводу, что нельзя будет управлять самолетом? Ну, нет, имеется в виду же, какие самолеты. Вряд ли же большие какие-то. Имеются в виду какие-то вот... которые используются в личных целях. Небольшие самолетики, люди летают, что-то такое. Яхта тоже, наверное, не яхта Абрамович имеется в виду. Я не думаю, что такими яхтами, как вот у богатых очень людей, они сами управляют. Да. Они просто могут на них проводить некоторое время. В основном это все в аренду сдается. А так управлять это вряд ли. Сейчас мы старые города уберем и будем жить хорошо, пишет Д. Нет. Потому что старые города сами по себе развалятся некоторые. В которых есть целесообразность, останутся. В которых нет, развалятся. Ну, как бы что. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Очень предсталые люди с городами вот с этими. Они прям не могут. Но знаете, в чем самый прикол? Когда эти города построят, а их построят... Они уже найдут себе какую-нибудь новую тему, эти люди, чтобы, значит, рассказывать о том, что это невозможно сделать. Это было с Крымским мостом, когда говорили, что его лед срежет. Вы тут обсуждали все, как его лед срежет, как его невозможно построить. Его никогда не будет, это невозможно. Вот прям вот ровно один в один говорили. Это говорили про этот гиперзвук, которого нет, это мультфильм. Это просто нарисовали, не гиперзвук, невозможно. Мы отсталая страна, мама-мама-мама-мама. Все это построится, все это сделается, все это будет. И люди просто поедут и будут там жить, и все. А вам придется искать какую-то новую тему. Ну, не знаю. Вот когда-то гремела тема Химкинского леса и вот этого строительства этой дороги, которую невозможно построить, ее никогда не построят, не будут этой дороги, она будет стоить миллиард проехать по ней. Сейчас я сажусь и за 2000 до Питера доезжаю. Все. Все. За 6 часов. За 6 часов до Питера. Не превышая скорости. Просто по знакам. Еду. И за 6 часов я из Москвы в Питере. Забыли, что такое дорога смерти в Питере, да? Помните, да? В Питере была дорога смерти, это называлось. Вот, нет никакой дороги смерти, больше ничего нет. Есть две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Отбойник и все, что нужно вообще. И хороший-хороший асфальт. Где нужно освещение, где не нужно, так с фарами поедешь. Поэтому, что тут говорить? Здорово, конечно, сидеть и вонять, но вонять можно до того момента, пока что-то не сделано. Соответственно, скорее всего, когда оно будет сделано, вонять придется по другой теме. Ну, это как бы такая вот история. Так же, как с реновацией, один в один. Этого не сделать, это не то, нас кинут, нас бросят на улицу, нас переселят в тот же район людей из домов класса Г, в дома поновее перевозят. И все, и сразу успокоились. А, так, да, просто моя квартира стоила 5 миллионов, а теперь стоит 12. А, ну ладно тогда. А, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Под Питером и 5 полос, пишет субмарин Сергей. Это да, это да. Ну, я так в целом говорю, общее, да, вот. Две полосы в одну, две в другую. Да. Чубайса на стройку века, он все обещания выполнит. Представляете, Д вспоминает Чубайса. Ну, то есть, когда человек начинает рассказывать про стройку века и Чубайса, сразу создается ощущение, что он где-то вот во времена Чубайса и закончился этот человек. Чубайса. Ну, давайте еще я сейчас буду пародировать Ельцина, а вам будет смешно. Чем еще займемся в этом эфире? Давайте поспорим насчет Андропова и Черненко все-таки. Какой Чубайс вообще? Так, значит, я бы с них еще налог содрал с 12 лямов, пишет Черевич. 7-3-9-4-8. Послушай слушателей Сибири с Дальнего Востока, как оттуда бегут все с такими ценами. Конечно, конечно, ларек-марек. Оттуда бегут, потому что пока ничего там хорошего, в общем-то, и нет. Поэтому и бегут. А сделать надо так, чтобы не бежали. Вы, как человеку, вот меня, приехавшего не из Сибири, конечно, а, например, с Южного Урала. Можете услышать хоть раз в жизни в своей Москве? Потрясающий. Я уверен, что ларек-марек никакого отношения ни к чему, кроме Москвы, никогда и не имел. Он не знает, что в России происходит. Хорошая зарплата, инфраструктура и многих людей, которых вы сейчас видите в Москве, вы здесь больше никогда не увидите. Понятно? Нет у людей такого уж большого желания жить именно в Москве. Ну, нет его. Не нужны этим людям, многим, вот эти все театры. Понимаете? Кинотеатры, там еще что-то. Вот им не нужно. Им нужна хорошее жилье, качественное, хорошее, и хорошая зарплата. Все. Они себе развлечения найдут. Рыбалки, интернет, там какая-то еще фигня. Это все можно делать и даже лучше делать где-то далеко от Москвы, чем в Москве. В Москве, пока выйдешь, уже умираешь. Все. Москва страшная сила, брат, но она высасывает всю энергию. И все это прекрасно знают. Сюда приезжают заработать. Если вдруг не нужно будет приезжать в Москву, чтобы заработать, а можно будет заработать где-то не в Москве, то люди там и будут зарабатывать. Что непонятно. Москвичи не рванут туда, нет, у москвичей уже здесь недвижимость, все есть, они прикипели, у них здесь свои зарплаты, свои и так далее. Вот. Регионалы, которые приехали сюда и здесь прикипели, тоже, скорее всего, никуда не рванут. Вряд ли они куда-то поедут. Там их надо будет уже перекупать тогда. Но все остальные, а их много, не надо думать, что Москва — это вся Россия, правильно? Москва, даже если это 20 миллионов, это все равно еще 120 дополнительно, даже больше миллионов. Других, там, 127 миллионов людей живет не в Москве, все равно, даже если Москва 20. Все равно еще 127 миллионов у нас где-то живет в России. В каких-то малых городах, не очень хороших. В каких-то малых селах разваливающихся, никому вообще не нужных на дух, просто вообще не нужных уже давно, не имеющих никакого смысла селах, живут люди. Вот их перемещать надо, перемещать, чтобы у них был центр притяжения. Не может быть в стране один центр притяжения, а он сейчас один. Ну ладно, еще есть Питер. Ладно, еще Питер есть. Давно мечтаю свалить из Москвы раз и навсегда, пишет Андрей. Ну вот, и бывают и такие люди, которые просто мечтают свалить отсюда раз и навсегда, потому что им вообще не нравится. Ошибаетесь, к Москве вообще никакого отношения не имею, кроме работы. Как и вы, Лимита, да и в Сибирь бы уехал. Но там, опа, пишет Ларек. Так, Ларек, ну вот когда построят города, тогда и поедете, если есть желание. Посмотрите, оцените. Не понравится, ну не поедете, ну что. Какие проблемы. 7373948, останетесь здесь. Да вообще я вас не понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, да.
Андрей меня зовут.
Пожалуйста,
я вот
про,
насчет этой земли. Тут многодетным еле-еле дают, а там, блин, прямо берите, берите.
Ну?
Вот это очень странно.
Ничего странного, здесь перенаселенность. Вы имеете в виду что?
Хорошо, я понимаю, что перенаселенность.
Вы обещали... про какую землю имеете в виду?
Про вот многодетным, которые говорят, что там... обещали.
Так,
вот,
многодетным берите. Плохо дают землю, а кому хорошо дают?
На Дальнем Востоке, идите отсюда, из Москвы, из вообще
ну, да.
туда все.
Ну, конечно, на Дальнем Востоке, где-то еще, или вот там, мы вчера обсуждали, Узбекистан просит нам дать им земли для того, чтобы там они занимались свой, ну, агропромышленный комплекс развивали, и, значит, как-то это на... не то, что дали, ну, в аренду они просят у нас землю. А, вы же не будете в поле жить? Да? Там, где можно... Вот есть сельхозугодие, вы не будете жить там. Вам нужна инфраструктура. Почему в Москве сложно купить квартиру? Вот почему в Москве сложно купить квартиру? Потому что она дорогая. Почему она дорогая? Потому что высокий спрос. Вон, иной раз новости идут из Сибири той же самой, да, там какие-то, в каких-то городах квартира трехкомнатная, 100 тысяч рублей. 100 тысяч. В Москве, ну... Попробуй за 100 тысяч долларов купить трехкомнатную квартиру. Это уже задача вряд ли выполнимая. Потому что 100 тысяч долларов это всего лишь навсего, сколько там, 7,5 миллионов. За 7,5 миллионов трехкомнатную в Москве? No, никакую. Однокомнатную с натягом прям, вот с натягом уже. Это может быть что-то подозрительное. Это лет 5 назад за 5,5 можно было купить что-то такое. Сейчас нет. Соответственно, вот вам и разница цен. Иной раз. Ну, хотя смотришь города посерьезнее, да, такие, не совсем уж никому не нужные. Там, ну, например, Питер может в два раза отличаться просто. Может, может. В два может. Если брать новые новостройки, они не сильно отличаются. А вот если брать историческую застройку, в два раза легко. То, что здесь 40-50, там может 20 стоить. Ну... Все как попадется, как попадется. С какими-то городами в три раза дешевле. А Сочи, вон уже новостройки дороже, чем в Москве. Почему, кстати, в Сочи новостройки дороже, чем в Москве? Не хотите задаться этим вопросом? Вот недавняя новость. Сейчас я вам ее найду. В Сочи. Сочи. Новостройки. А, Москва. Вот так вот. И сейчас мы новости откроем. А, новости, поехали. Аналитики снижи... Петербурге. Нет, нет, нет. Цены квартирам нет, не то. Сочи обогнал Москву по элитной недвижимости. Погнали, читаем. Результаты исследования Knight Frank говорят, цены на сверхдорогое жилье в Сочи по итогам третьего квартала этого года превысили 1,5 миллиона рублей за один квадратный метр. Это на 30% выше, чем аналогичное жилье у нас в Москве, 1,2 миллиона за квадратный метр. Речь идет о первичке в средних значениях. Три сегмента они выделяют. Массовое жилье, бизнес-класс и как раз элита. Вот самая дорогая недвижимость. Вот это элита. Ну, мы понимаем, что массовое сейчас это где-то от 250 тысяч за квадратный метр, да? Ну, так, 250 от. А в целом я вот смотрю сейчас, это где-то 400. Ну, а здесь идет в два раза дороже. Но, тем не менее, в Сочи дороже на 30%. Почему? Ну, почему? Потому что есть люди, у которых есть деньги. Эти люди хотят эти деньги тратить. Они хотят жить так, чтобы им было в кайф. Где им в кайф жить? В Москве? В Москве в кайф жить? Нет. Им в кайф жить где-то в другом месте. Где? Какое-то приятное должно быть место. Какое у нас приятное место? Юга у нас не так много. Сочи. Все. Все! Все разговоры. Соответственно, из этого и можно исходить. Если бы Сочи был таким же городом, как раньше, до Олимпиады 2014 года, не было бы там вот этой поляны, да, все эти розы хутор и прочего, не покупали бы там сейчас недвижимость за такие деньги. Потому что сначала там развили инфраструктуру. Можно сказать, что Сочи заново отстроили. Об этом уже говорили. И деньги пошли потихонечку, люди захотели потихонечку. Да? В Крыму сейчас дорогу построили потихонечку. Мост построили потихонечку. Сейчас потихонечку начнут строить недвижимость, потихонечку создавать. И потихонечку окажется, что инфраструктурно уже Крым будет ничего. Сравним, например, да, с Сочи или еще чем-то. И люди очень сильно захотят там жить. И там будет все очень-очень дорого. Например, дороже, чем в Москве. Потому что чисто по климату там, конечно, гораздо приятнее, чем здесь. Ну, я имею в виду, когда вот за горы переезжаешь. Понятно, что там в Симферополе, собственно, какая разница, что ты в Оренбурге, что ты в Симферополе. Разницы никакой нет. Но если там Ксюшу зовут корпорат вести по случаю старта продаж квартир, то что говорить-то, пишет Дмитрий. Ну, вот о чем и речь. Вот о чем и речь. В Гурзуфе и так дома дороже, чем много где в Москве, пишет Макс. Да, а это еще учитывая, что инфраструктуры пока там такой уж прям хороший-то и нет в Крыму. Да, но во всяком случае, может, часто уже, конечно, получше стало. Ну, когда я это видел собственными глазами, а это был, по-моему, 16-й год или 15-й, нет, наверное, 16-й. Ну, не сильно-то меня это впечатлило. Ну, да все это отмечают, но тогда, правда, и дороги даже не было, да и моста еще не было тогда. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Сейчас там очень хорошо, пишет Макс, но надо мне, видимо, доехать хоть раз. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да. Доброе утро даже еще
хорошо,
пока.
Очень красиво, все прекрасно. Да. Только жить там очень тяжело и не
где?
Совсем комфортно. Ну, в Сочи, Адлер, вот это, значит.
А что вам некомфортно там?
Ну, понимаете, там такой специфический контингент, в основном, заселился, такой армянский, как краснодарский. Поэтому там вот какая-то своя специфика жизни. И, как-то вот, знаете, свои там уклады такие, в принципе, немногим подходят.
Тогда Крым.
Крым, может быть, да, рассмотреть.
Тогда Крым. Тогда Крым.
Всех в Москву вот тянет. Вот все в Москву.
Деньги.
Поразительно.
Деньги. Магнитом. Деньги. Да. Ну, деньги. В Москву всех тянут деньги.
А где они здесь зарабатывают-то эти деньги?
А где угодно. Хотите, вот спросите меня, да, деревенского пацана. Спросите.
Спросите, да.
Вот смотрите, вот
нет,
я вот...
Нет, подождите минуту. Во-первых, вы мастер, так сказать, разговорного жанра. Это первое. Во-вторых, вы умный...
Да дело не в этом. Ну, давайте.
Тоже
негде. Ну, вы готовы, готовы меня послушать, как деревенского пацана все-таки? Значит, все очень просто. Смотрите, работает в деревне, например, заместитель главы администрации. Ну, понимаете, да, вот в деревне есть администрация, есть замглавы администрации. Района. Ну, и зарплата около там 30 тысяч рублей.
Так, хорошо.
Ну, замглавы района, понимаете, да? Там глава, ну, может, да. 1050-60.
Ну, плюс с местных там каких-нибудь предпринимателей, что-то прилипнет.
Да нет, да ничего не прилипнет. Потому что местные предприниматели выше тебя по, так скажем, социальной лестнице. Ты для них никто. Ты можешь только с протянутой рукой там стоять, и все, и больше ничего не будет. Потому что их крышуют уже, понимаете, да, областные. То есть, если там есть хоть какое-то производство, оно крышуется областью минимум, а так вообще Москва.
А может быть, наоборот, может быть, он собирается и отсылает туда.
Не-не-не-не-не. Вот именно такая схема. И, значит, смотрите, ну, смысл какой? Вот молодой специалист, да, вот он в администрации работает, он не зам еще пока. У него зарплата 15-20.
Да.
В принципе, если даже он сядет на кассу в Ашане, он будет больше получать. Вот и вся логика.
Престижнее,
тут престиж,
главы администрации и какой-то кассир в Ашане.
Ну, знаете, вы...
Для карьерной лестницы рост не тот.
А как, Какая карьерная лестница? Люди начинают быть там замглавой администрации и заканчивают замглавой администрации своего же района через там столько-то лет. Плюс еще есть опасность. Вот главу выбрали, он себе собрал замов. Нового главу выбрали, он себе замов собрал, тебя не взял. Ты на улице. И все, и все. И все это за 20 тысяч, 30 тысяч, вот это все.
Знаете, приезжает он сюда, в Москву.
Да.
И селится в районе, например, Некрасовка.
Да. Да, в любом городке, районе, как больше нравится. Да. Да.
И работать он начинает в Ашане.
Да.
И живет в съемной квартире за 30-40 тысяч.
Да.
И перспектива обалденная в Москве.
Вот точно такая же примерно, но все-таки она как-то по ощущениям, ну я как сельский пацан говорю, по ощущениям все-таки эта перспектива хоть какая-то вырисовывается, знаете. А там перспектива не вырисовывается.
Конечно, только вот этот сельский пацан на одном из центральных радио работает, на центральном телевидении выступает.
Ну, так повезло. Но я вам расскажу, как я уезжал.
Вы за счет своего таланта пробились и добились.
Ну, спасибо. Ну, так и они талантливые ребята, может, кто-то из них пробьется и так далее. Да, спасибо. Я вам скажу коротко, вот как это было. Я работал на телевидении и радио в Оренбурге. Вот, это был 2010 год, там несколько лет я работал. И я пришел увольняться, потому что я получил диплом. Ну все, я диплом получил, надо валить. Ну как бы, о чем разговор? И у меня даже секунды не было никаких сомнений, что вот как я получу диплом, я так и уезжаю. Я получаю диплом, прихожу к руководителю, говорю, я уезжаю. Он говорит, куда? Я говорю, в Москву. Он говорит, ё-моё, я не готов был к такому. Нам некому читать новости. Я говорю, давайте, я человек добрый, правильный, значит, воспитанный. Я вам сейчас людей подготовлю и сваливаю. Говорю, давайте за 1.5-2 месяца я смогу это сделать. Он говорит, давай. Ну и потом у нас разговор был такой, куда ты едешь? Я говорю, я еду в Москву. Да, вся сила, брат! Да, вот я еду в Москву. Он говорит, зачем? Я говорю, работать буду там. Хочу в Москве жить, хочу работать там. Перспектива. Он мне говорит, какая там перспектива? Я говорю, ну как, какая перспектива? Говорю, ну вот здесь зарплата, говорю... А тогда тот момент зарплата была потрясающая. Новости вел. 7 тысяч рублей у меня зарплата была. А, нет, 6. 6. Мне сняли 1000, потому что стали жаловаться другие. У всех было по 6, у меня было 7, мне сняли. 6 тысяч рублей. И я говорю, ну вот буду работать там, какую-нибудь зарплату получать. Мне говорят, здесь надо возделывать, понимаешь, почву. Я говорю, какую почву? Ну вот, смотри, на своих коллег старших, вот у них уже появились свои программы. Вот этот с губернатором разговаривает, этот еще что-то. Я говорю, это все очень интересно, но я поехал в Москву. Он говорит, и что ты там будешь делать? И я отвечаю, я говорю, все что угодно, мне вообще все равно. Ну, все что угодно я имел в виду. Я говорю, надо будет официантом буду работать, надо, там шиномонтаж какой-нибудь пойду. Да по барабану вообще. Всяко лучше, чем здесь с вами. Он так на меня посмотрел, как на дурака, говорит, Лех, ты еще пожалеешь об этом. Я говорю, нет, я об этом не пожалею. Я пожалею, если я сейчас вот вас послушаю и здесь останусь. Ой, дерзкий был очень. Он говорит, ну и ладно. Я говорю, ну и ладно. И уехал, и что, все нормально. Вы понимаете, вот как бы вот такая вот история. Вот как бы и все нормально, и все нормально, и ничего, и никаких проблем. Вот, не, проблемы есть, конечно, но не такие уж какие-то прям ужасные. И с этим точно не связаны. А так бы сейчас сидел бы там, возделывал эту почву до сих пор. Это к чему я рассказывал? Это я рассказывал к тому, что желание должно быть такое, что тебе должно быть, в принципе, даже и по барабану, если ты не попадешь в десятку, там, в девятку или где-то близко к цели. Просто вот хочу. Хочу и хочу. А там как получится. 10.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, октябрь, день 12. Евро 83.13, доллар 71.89, нефть Brent 83.37, пара биткоин-доллар 57253 доллара 77 центов за один биткоин. А вот Инна пишет, что я точно так же уезжала в Москву. Начальник говорил, вернешься, будешь плакать, возьмите на работу. Не возьму и не проси. 20 лет в Москве, ни разу не пожалела, пишет Инна. Георгий меня спрашивает, почему же тогда простой, здесь капслоком написал, деревенский пацан топит за непростых деревенских, а за чиновников, которые знать не хотят про простых людей. Георгий, я вам так легко отвечу, вы даже удивитесь. Добавьте звука. Георгий должен немножко подождать. Все, Георгий дождался. Георгий, вы когда мне говорите про чиновников, которые непростые, вы кого имеете конкретно в виду? И считаете ли вы, что у нас сохранились сословия, и наши чиновники — это дворяне? Или вы считаете, что наши чиновники — это и есть простые деревенские и городские мальчишки и девчонки, которые в определенный момент пробились на вершину этой пирамиды? Есть у вас ответ на этот вопрос? Или вам кажется, что это дворяне, и они титул по наследству передают? Не, ну попытки есть у некоторых, конечно. Попытки у некоторых есть. Но в целом, вот вы когда говорите про современных чиновников, ну типа, они кто? Они что, они небожители какие-то? Да нет. Мне как раз всегда и казалось, что с нашими вот серьезными людьми, с ними, в общем-то, правильнее было бы говорить по-пацански. Ну, по-пацански, нормально. Я не имею в виду, что грубо. Я имею в виду так, что, ну, ты не виляй. Да, прямо, четко говори, что ты имеешь в виду. И мне кажется, вот тогда ты сугубо понятен. И тогда к тебе и относятся нормально, в целом. Говоришь, мне вот это нравится, это не нравится. Так я считаю правильно, так я считаю неправильно. Здесь поддерживаю, здесь не поддерживаю. Ну, не виляй, что ты виляешь-то? Что ты виляешь, да? А если ты грубишь, то извини, друг. Тебе ничего хорошего не светит. Вот. Но если ты дергаешься и грубишь, ну, то ну, тебе тоже могут ответить. Нельзя в одностороннем порядке пацанам грубить. Понимаете? Потому что пацаны тогда начинают не понимать, а зачем им тогда все то, что у них есть. Ну, типа, как это так? У меня есть все то, что у меня есть, и тот статус, который есть, а какая-то собака вшивая может мне грубить, что ли? А зачем тогда мне этот статус? К чему это вообще все? Правильно? Задается вопрос. Поэтому по поводу чиновников. Ну и, кстати, я за чиновников-то и не топлю. Георгий, наверное, думает, что в России так, как в США, клан будет Кеннеди и так далее. Буш и Кеннеди и так далее, Михаил говорит. Ну, наверное. Москва и Сочи — это бренд, лейбл. А как назовем города в Сибири? В Мухосранск люди не поедут ни за какую зарплату, пишет Смит. Смит, вы себя назвали Смит, будучи русским человеком. Подумайте над этим. Может быть, вы кузнец? Ну, как бы, понимаете, бренды — это, конечно, классно, но меня тошнит от таких названий, как Барвиха Лакшери Вилладж. Меня тошнит. Меня не тошнит от места. Я бы с удовольствием сам бы затесался. Денег столько нет. Но меня это раздражает. Лакшери Вилладж в Подмосковье. Пфу! Зараза. Мерзко же звучит. А? Кузнец. Смит, это же кузнец. Правильно. Значит, кузнец. Все. Ну, переименуйтесь, начните с себя. Я не вижу ничего в наших словах плохого. Мне нравятся наши слова. Мне нравятся слова такие, как «заря». Мне нравится такое слово, как «кедр». Мне нравятся... У нас вообще красивые слова. «Рубль». Прекрасно звучит. «Рубль». Мощное слово. Вот, кстати, чего-чего, а вот слово чувствует у нас этот солист Ленинград. Сейчас он журналист у нас теперь, он еще задаватель вопросов резких нашему президенту. Не очень, правда, получилось, но он старался. Вот он группу назвал в определенный момент. Ленинград. Классно? Ну, звучит. Потом, дальше. У него есть чутье. Серьезно, у него есть чутье. Рубль. У него группа «Рубль» есть. Рубль. Классно? Вот никто же, мы же каждый день говорим 2 рубля, 3 рубля. Мы как-то не обращали на это внимания. Но само слово «рубль», оно же мощное. Да, у нас какие мощные есть слова. Что не возьми, все круто звучит. На самом деле. Да. Маркин умер, нормальный мужик был. Пишет Джекпот. Подождите, Маркин. Сейчас подождите секундочку. Подождите секундочку. Я сейчас посмотрю. Так. Так, 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 так. Да. Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин скончался, 64 года. Ребята, Маркин умер. А почему? А что случилось? Так, занимал пост с осени 2007 года. Так, бывший официальный представитель Следственного комитета. Так, смерть стала тяжелая болезнь. Тяжелая болезнь. Ну, понятно. Ну, понятно, понятно. Ну, что сказать, да? Надо посочувствовать родным и близким, конечно же, и коллегам. Да, и вот... Да. В ведомстве добавляют, выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича в связи с этой тяжелой невосполнимой утратой. Причина смерти не уточняется. Ну вот все под Богом ходим. Это, кстати, к слову о том, что вот какой бы ты там пост ни занимал или что-то подобное, ты все равно смертный. А, тяжелой болезнью обычно рак называют, пишет Григорий. Ну, по-разному, Григорий. Ну, обычно, да, такое я слышал именно про онкологические заболевания. Даже немцы знают, что рубль катится, рубль рольт, что означает «деньги прут», пишет Михаил. А, какое название красивее, ноябрь или листопад, февраль или лютий? Русские и украинские названия, мне в плане месяцев украинские сильно больше нравятся, сразу понятно, что в этом месяце происходит. Пишет Замкадный. Ну, это смешно. Диабет еще тяжелой болезнью называют, Шенли. Да, давайте не будем, давайте сделаем сейчас небольшую паузу просто. Давайте небольшую паузу и вернемся к нашей теме. Ну да. Константин говорит, с чего вы взяли, что в новом городе зарплаты будут больше, чем средняя по России. Константин, если не будут, то никто не поедет. Это же логичная абсолютно вещь. Ты должен чем-то привлечь людей. Чтобы человек с места сорвался и поехал куда-то, ты должен его чем-то привлечь. Все? Ну, чем привлекаются люди? Люди привлекаются инфраструктурой и деньгами, все. А что еще? Какие еще варианты есть привлечь человека? Где, чем? Ну, вот в каком-то месте, чтобы он переехал из точки А в точку Б. Все, инфраструктура, деньги. А, ну, бывают еще такие моменты, как переезд, связанные с глубинными изменениями в государстве. Вот. Люди, которые приезжали из бывших советских республик, знают, что, например, причиной переезда может быть национализм оголтелый, который вдруг стал появляться в некоторых советских республиках после распада Советского Союза. Такие причины бывают, но это уж совсем крайние вещи, поэтому я о них не говорю. Вот. Еще можно развить медицину, и люди будут приезжать лечиться со всей России, пишет Владимир. Да, ну это и называется инфраструктура. За счет чего будут высокие зарплаты в новых городах? Обоснуй, пишет Игорь. Игорь, обоснование может быть очень простое. Например, там будут производства около этих городов, где люди будут получать зарплату. Например, там будет новая хорошая инфраструктура, а это значит, что там можно будет открывать новый бизнес под эту инфраструктуру, а это дополнительные деньги. Вот. Ну и много разных еще вариантов, над которыми стоит подумать. Потому что если так не будет, то тогда нет смысла это все начинать. Ну и потом, в любом случае, если есть какие-то вот села, да, и между ними появляется город, это... дает возможность жителям села в этом городе, если не всю жизнь прожить, то какое-то время точно. Если там будут появляться учебные заведения, это еще точка притяжения для молодежи. Вот. Я бы как ни относился к Оренбургу, хорошо ли, плохо ли, 5 лет я там своей жизни отдал этому городу, именно потому что я там учился. Вот. Хорошо ли или плохо для Оренбурга это было? Наверное, хорошо. Я же и деньги там оставлял, и все, и работал, и налоги всегда платил. Все вот по-честному было. Да, конечно, маленькие налоги, потому что зарплата была маленькая, но какая зарплата, такие налоги. Но новые города на серьезных щах смешно, пишет Подкофе. Не смешно, Подкофе. Вы еще вчера мне написали что-то, какой-то тезис, я вас попросил его обосновать, вы не обосновали. Вы же просто человек, который ничего не может обосновать. А города эти будут? Понимаете, абсолютно на серьезных щах они будут, и вы будете, собственно говоря, рассказывать о том, какие они замечательные. Но это потом. Может быть, не вы, может быть, ваши уже дети будут это рассказывать. Я так чисто теоретически представляю себе, что было бы, если бы сейчас были петровские времена, и Петр, мы могли бы вот так это обсуждать, и Петр сказал бы, что он будет строить Санкт-Петербург. Мы бы услышали всех этих... Игорей, Подкофе и прочих, которые бы говорили, что это невозможно. Да. Но с этими людьми реально ничего невозможно. Это правда. Вот есть такая часть народонаселения у нас, с которым, ну, вообще ничего невозможно. Я уверен, что у них нет ни хорошего бизнеса, ни нормальных почему-то взаимоотношений с друзьями. Почему-то мне так кажется. Ну, не уверен, мне так кажется. У них ничего не получается у самих, и поэтому они пытаются это каким-то образом экстраполировать на государство. Потому что что-то мне подсказывает, что вряд ли вот прям сильно успешный человек может быть сильно озлобленным на все вокруг. Потому что если тебя все-таки, тебе сопутствует некий успех, ты с благодарностью относишься к жизни. Ну, есть такое у меня ощущение. Это, видимо, люди, которые чувствуют, что их по какой-то причине недооценили. И, во всяком случае, им кажется, что их недооценили. И вот им кажется, что их неудачи связаны с чем-то большим, чем они сами. Например, с государством, в котором, ну, никак нельзя ничего сделать и ничего не получается. Ну, тогда объясните, как у других получается, да? А новые производства и хорошие больницы нельзя открывать в старых городах, пишет Алексей. Можно. Вот. Но можно и в новых. Потому что старые города — это старые города, новые города — это новые города. Ну, не знаю, будет вам 60, начнете менять старую жену на новую. Вот тогда и поговорим. Как вариант. А с тобой, возможно, кроме квасного ура-патриотизма. Что возможно, пишет Игорь. А в чем здесь ура-патриотизм? В том, что я не ною, как девочка, вместе с вами, Игорь. Ну, извините, вы можете дальше ныть. Ну, в чем ура-патриотизм? Я говорю, если зарплат не будет у людей достойных, не поедут туда. Соответственно, изначально об этом нужно думать. Но я не думаю, что я весь такой один умный у микрофона сижу, и все остальные, кто сейчас собирается строить города, этого не понимают. Что они просто построят города, и никто туда не приедет, потому что они просто построили города. Такие: о, а что никто не едет, потому что зарплату надо было, а как мы будем платить? Да. Ну, то есть, а вам, Игорь, кажется, что вы дофига умный там на диване на своем. Вот. Ну, нет, вы не дофига умный, потому что если бы вы были дофига умный, вы бы строили города. А вы их не строите. Вы пока сомневаетесь в том, что это возможно. Ваша задача только в этом. В Подольске построили склады Wildberries, все участки и квартиры подорожали, пишет Антон. Да, Антон. Я сейчас смотрю там за одним ЖК в Москве, возле которого стали строить другие ЖК, и этот ЖК вдруг стал дорожать. Поразительная вещь, но это так вот. Почему-то так происходит. Доброе соседство появилось. У Петра в кармане было несколько сотен тысяч лишних крепостных жизней, вот и смог себе позволить, Смит говорит. Ну да, у нас есть несколько сотен тысяч безработных строителей, которым надо что-то строить, чем-то заниматься, как-то выживать, кормить свои семьи. У нас есть заводы, которые можно было бы, которые могли бы производить бетон, арматуру и прочее. Очень странно, когда мы говорим о том, что Китай строит, и это хорошо, и когда в Китае строят города, в которых вообще никто не живет, вы знаете, есть в Китае мертвые города, и задаемся вопросом, а почему же Китай так делает? А потом мы получаем на это ответ очень простой, потому что нельзя останавливать производство, это рабочие места, и люди, которые производят, в том числе и бетон, их нельзя выкинуть просто на улицу. Вот здесь мы все понимаем. А как речь идет о том, чтобы наше производство наладить, чтобы наши люди работали на заводах, производили тот самый бетон, арматуру, провод, еще что-то, то есть делали, строили дома, вот у нас голова не работает никак. Мы не можем понять, что это рабочие места, мы не можем понять, что это зарплаты, мы не можем понять, что это прокормленные семьи, мы не можем, у нас головы не хватает. Мы вот реально становимся тупыми, когда думаем сами о себе. Когда мы думаем о других, мы очень умные. Когда думаем сами о себе, мы дегенераты. Ну, у нас такая вот проблема, понимаете? Ну, у нас такая вот проблема. По-другому у нас никак не получается. Да? 90% строителей среди рядового персонала — это мигранты из Средней Азии, пишет Алексей Морозов. Никто не мешает и вам этим заняться, если хотите. Алексей, так город — это вторично, первично производство, пишет гастарбайтер. Абсолютно верно, гастарбайтер. Первично производство, а город вторично. Государство должно предоставить инфраструктуру, дороги, вода, электричество, а строить должны строительные компании. Так почти во всем мире, пишет Григорий. Ну и прекрасно. В смысле безработных строителей? Они сейчас в Москве на вес золота. Не хватает, пишет Хан Касим. Ну, Хан Касим, сейчас закончится у нас пандемия. Народу побольше будет приезжать. И уже на вес золота не будет. Уже будет немножечко по-другому. Ну и плюс, все же у нас обеспокоены, вот москвичи же, да, у нас обеспокоены тем, что в Москве все строят и строят, и строят и строят, и застраивают и застраивают, и Подмосковье все застраивают, и вам же это не нравится? И вы же говорите, ну что, теперь вся Россия сюда приедет? Вы же говорите это? Вы это говорите. Ну вот, чтобы вся Россия сюда не приехала, и чтобы строители вам здесь не мозолили глаз, этих строителей можно отправить в Сибирь, они пускай там строят города, и пускай часть России, например, те люди, которые в селах каких-то разрушенных живут в этой Сибири, потихонечку переезжают в эти города. А вы немножечко вздохнете здесь, свободнее чуть-чуть, все, вам перестанут мешать здесь эти люди, которые сюда приехали. Вот. Как же прекрасно было бы, да? Через 4 года здесь будет город-сад, пишет Александр. Я создаю оружие на новых физических принципах. А что ты полезного сделал, патриот, пишет Игорь Николаев. Не верю я вам, Игорь Николаев, что вы что-то создаете. Чепуха полная. Потому что если бы вы что-то создавали, у вас бы не было столько времени писать чепуху и околесицу про города на радио. Это первое. Второе, если вы создаете оружие на новых принципах, вы работаете в структурах Минобороны. Третье, предложил построить новые города министр обороны. Поэтому я считаю, что вы просто несете чепуху и думаете, каким бы образом меня сейчас удивить неким своим навыком, который у вас якобы есть, но его нет. Вот такие дела. Поэтому ничего полезного вы, Игорь, не делаете. Вот. Именно поэтому, извините. Либо докажите. Докажите. А кто против, чтобы строили? Мне не нравятся только трешки в Подмосковье по 13 миллионов, пишет Кэнди Бум. Ну да, Кэнди Бум, мне тоже не нравится. Мне вообще цены на квартиры не нравятся. Так, значит, разглашение секретной информации примут, Игоря, пишет Владимир. А для тех, кто не верит, очень рекомендую послушать, пишет Ирина. Атомный проект «Подвиг советского народа», серию передач Ладарского. Очень впечатляет, пишет Ирина. Спасибо большое, Ирина, за хороший совет. И тем более вы говорите о одном из наших ведущих, которого мы любим и уважаем. Опять там обещают построить город-сад. Почему-то не верится. Для всех сделать нормальную жизнь при капитализме никогда не получится, пишет Скиф. А для всех и не собираются делать нормальную жизнь. Просто понимают, что чем дальше будем мы заходить в эту историю всю, тем сильнее будет смещаться центр мира на, так скажем, азиатско-тихоокеанский регион. А Европа никому не будет нужна. Вот и все. Это же логика. Ну кому? Ну я еще раз. Мы с этого начинали, мне аж страшно. Это я не понимаю, как это можно не понять. Европа никому не будет нужна со временем. Вы же понимаете, Европа вымирает. Ну посмотрите, кому она нужна. Ну правда. Ну что? Ну где? Ну кто? Ну что они делают? Европа никому не нужна. Европа не самостоятельна уже давно. Вот. Сейчас американцы потеряют интерес к Европе. Проявят интерес только к опорным пунктам, таким как там Великобритания, например, да? Ну и какая-нибудь Польша, это Восточную Европу, чтобы контролировать. Ну и все. А остальные гуляйте там. Все. А в Азиатско-Тихоокеанском регионе Австралия. Вот. Британия, Австралия, Америка. Ну зачем им эти все непонятные страны с непонятными тенденциями? Они там зеленая энергетика какая-то, что-то они там несут какую-то чепуху, замерзают. Какие-то Грета Тунберг куда-то ходят. Есть только на них немножко заработать, на этой умирающей натуре, а так... Смысл-то в ней какой. Украинцам она необходима, пишет Сергей. Да они отстали просто. Они же сейчас творят то, что у нас творилось 30 лет назад. Они на 30 лет отстали. У них до власти национальной еще лет 20. Нормальной. Которая наконец-то вменяемая придет и скажет, слушайте, а что вообще происходит? Им еще лет 20, мне кажется, пилить. Ну или хотя бы 10. Пока у них раздрай, вот это там вторые 90-е, по-другому не назовешь. Вот. И поэтому все оно так и выглядит убого. Какие-то люди что-то бегают, какие-то штурмуют дворцы, что-то кого-то бьют, кто-то кого-то перекупил, какие-то олигархи борются за какую-то там власть, что-то кого-то перекупают, кого-то убивают, взрывают, обстреливают. Ну, 90-е, как бы, очевиднейшим образом смотришь и понимаешь, это 90-е. И да, и артисты нормально себя чувствуют, потому что там всем нравится, да, вот это вот корпоративы, еще что-то, и богатые новые люди украинские, они готовы деньги платить, вот это все. Ну, а остальные в Америке тусуются, ну, и не в Америке, если то в Европе, красиво, это кто богатый. Народ нищий. А как же домики в Испании у многих россиян, пишет Алексей. Да домик в Испании у россиян дешевле, чем домик в России у россиян. Не обращали на это внимания? Вот мне всегда тоже этот тезис нравился, типа, у него дом в Испании. Ну так вы посмотрите цены на недвижимость в Подмосковье и цены на недвижимость в Испании, и все сразу станет ясно. Ну просто в Испании дешевле. Ну я-то посмотрел просто, и мне давно это вот кажется забавным очень, но это так и есть. Ну, то есть в Испании можно дешевле найти. А уж я не говорю про какие-то Болгарии, там, Черногории, вот эти все. Там-то вообще копейки в сравнении с нами. Просто дешевле. И человек, типа, покупает там недвижимость. Зачем она ему нужна, это большой вопрос. В принципе, если он работать может удаленно, Ну, то есть он человек, который может работать там на фрилансе. Нормально, что, купил там, живешь. Да и живешь, работаешь здесь. Если не можешь на фрилансе работать, тогда бесполезное занятие это. Но есть только не летать постоянно туда на самолете. Но, как нам показала пандемия, все-таки лучше недвижимость свою иметь ближе к себе. Иначе можно попасть в ситуацию, когда ты до нее не доберешься. Да ладно, видно, дом за 30 миллионов можно взять, но это видно, конечно, пишет Кэнди Бум. Да, и на дом на этот тоже посмотрите за 30 миллионов. Я внимательно изучаю рынок недвижимости. Хочу вам сказать, что 99% наших соотечественников вообще не стоит открывать рот относительно стройки новых городов, относительно того, как выглядит Москва, относительно того, как навести порядок и где. Потому что в большинстве своем квартиры, фотографии которых выкладываются на сайтах, где продается недвижимость, это верх безвкусицы, тупости, жадности, нищеты и всего вместе взятого вот в одном флаконе. И богатство тоже туда. Просто ужасно. Я так понял, что если бы у нас в результате референдумов люди решали, в какой цвет, где какой забор покрасить, у нас был бы такой зоопарк вообще на улице, что страшно даже сказать. Все-таки задача власти, видимо, не во всех вопросах потворствовать всем. Задача власти каким-то образом принять такое решение, которое чисто теоретически устроит всех и будет более-менее нормальным. И чтобы никто особо не бузил по этому поводу. Но, судя по квартирам моих соотечественников, я делаю один очень простой вывод. Большинству из нас ни в коем случае нельзя давать возможность управлять вообще ничем никогда, потому что мы даже своей квартирой управлять нормально не можем, выглядит это ужасно. Я уж не говорю про засранные до потолка автомобили некоторых людей. Вот за это прямо хочется бить по щекам долго и упорно, с криком «Что ж ты такая свинота?». Вот засранный автомобиль внутри, какие-то банки, пакеты, какая-то погрызли семечки, еще что-то. Сразу понимаешь, что человек, ну, даже не может пространством в один квадратный метр, кубический метр руководить. Вот не может, один куб он не может в чистоте содержать. Но все эти люди, естественно, знают все о том, как государство нужно, чтобы работало, как наладить в нем работу, чтобы все выглядело хорошо, чтобы все было комфортно, как правильно построить, как правильно не строить, где и как. Посмотрите в Лондоне, сколько стоит квартира-студия. Очень дорого стоит в Лондоне, я смотрел, было интересно, очень дорого. Дебилы, пишет Андрей. Да не дебилы, просто старая есть такая у нас пословица, да, в чужом глазу бревно, мол, заринку вижу, в своем бревна не замечаю. Вот это вот про многих из нас. 10.30 новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.